Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Сегодня четверг. Как всегда, в это время в эфире у нас совместная программа с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
С удовольствием представляем наших собеседников. Сегодня вместе с нами и с вами доценты Центра изучения религии Российского государственного гуманитарного университета, РГГУ, кандидат исторических наук Ксения Сергазина и Петр Чистяков. Ксения, Петр, здравствуйте, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, друзья. И сегодня у нас не совсем, может быть, обычная передача, для меня очень важная. У нас сегодня передача по просьбам наших радиослушателей. Слушатели наши помнят, что почти в конце каждой передачи мы просим присылать в адрес музея, в адрес радиостанции свои пожелания, вопросы, просьбы, свои истории. И вот недавно к нам на музейную почту пришло письмо. Слышала ваш призыв на радио «Вера» о том, чтобы слушатели присылали вопросы, которые их интересуют. Мне интересна тема остатков религиозности в советском обществе среди неверующих людей. Меня очень удивил факт, что в подмосковную деревню, где выросла моя бабушка, вплоть до 80-х годов издалека съезжались родственники на престольный праздник. То есть, я полагаю, никто уже не думал о том, что это был именно престольный праздник. Но традиция была нерушима, несмотря на то, что храм с 30-х годов использовался не по назначению. Даже в 90-е годы я помню, какое значение придавалось этому дню, хотя уже массового празднования не было. Было бы интересно послушать что-то на эту тему. Наверняка у вас есть немало и других примеров. И вот, ну, конечно, у каждого из нас есть немало таких примеров, но в особенности, я полагаю, их много должно быть как раз у Ксении и у Петра.
Да, действительно, мы когда проводили исследования в Подмосковье, в Северо-Восточном, столкнулись с тем, что праздники престола многие помнят, и многие знают эти дни. И в эти дни было принято собираться в советское время в деревне, всем вместе устраивать общую трапезу в складчину, и до сих пор это какие-то важные дни в календаре.
Причем уже не всегда впрямую связанные именно с храмом. Я тоже хорошо помню вот такой сюжет. В юности я несколько лет подряд проводила в глухой северной деревне, очень живописно расположенной, на Косогоре, на берегу озера. Это деревня на границе Карелии и Архангельской области. И там оставалось несколько домов. Раньше было большое село в 3000 жителей. А в мою бытность уже туда приезжали только летом потомки прежних жителей этой деревни. Кто-то из них уехал в райцентр, кто-то еще дальше в областной центр. Но летом кто-то съезжался. И вот была традиция 28 августа. Я тогда еще, в общем, мало что понимала. 28 августа все, кто был в этой деревне, собирались вместе, мыли избы, собирались обычно в каком-то самом большом доме, приходили, приезжали откуда-то родственники, и праздновалось, как они говорили, успенье. Праздновали успенье.
Успенье – это такое прям общее для… Вот я на Ярославщине постоянно с этим сталкивался. Успенье, подождите, успение. Я не знаю, как там у вас, а у нас успенье всегда.
Успенье, да, праздновалось успенье, и была память о том, что вот была Успенская церковь, хотя с 30-х годов ее не существовало, и уже вот этот праздник, которого я была свидетельницей, он никаких религиозных черт в себе не имел, скорее это был такой вот день села, уже вполне секулярный. И я полагаю, что вот нашу слушательницу, которая прислала нам письмо, вот интересовал именно вот этот вот момент.
Я даже думаю, что как-то это связано с Днем города и с Днем деревни, праздники престола, с теми датами, которые сейчас связаны с такими общими праздниками.
А я даже в этом уверен. Потому что как раз в Ярославской области, в том месте, про которое я говорю, у меня там у друзей дом в деревне, и у них как раз День деревни официально совершенно, она уже, конечно же, вымерла почти полностью, последняя местная жительница умерла пару лет назад, в основном там москвичи сейчас обитают, но по традиции многие из этих москвичей еще застали, хорошо застали местных жителей и переняли от них эти даты и традиции, и поэтому День деревни, он на Успенье приходится, и все время у них Успенье, вот это именно там меня и научили правильно называть этот праздник, правильно по-деревенски.
И даже финансовая часть тоже, мне кажется, потому что сейчас некоторые праздники оплачивают уже местная администрация.
Мне в связи с этим вспоминается село Атманов-Угол на Тамбовщине, в Сосновском районе Тамбовской области. Там престольный праздник тоже на Успение, и по очень давней местной традиции там всегда устраивались в этот день кулачные бои. Но вот последние лет 15 это превратилось из престольного праздника уже скорее в такой день деревни, потому что организацией праздника занимается администрация местная. Праздник очень масштабный, и тоже, соответственно, по традиции организуют вот эти кулачки. Но непосредственно с Успения этот праздник переместился на ближайший выходной день. И есть местные старики, которые, конечно, этим недовольны, но уже вот произошла эта перемена.
А я вам скажу, что у меня есть несколько наблюдений, можно уж я тоже поделюсь своими наблюдениями по поводу отмечания престольных праздников. Ну, во-первых, я очень часто встречал в сельской местности, особенно в тех регионах, где хорошо развито сельское хозяйство, традиции посвящать храм тем святым или событиям священным, которые не выпадают на время посевных и уборочных. Понятно, что есть какие-то непереходящие даты, вроде Троицы, и троицкие храмы в деревнях тоже есть. Естественно, есть дублирующие казанские и память святителя Николая, летние и зимние, но, тем не менее, в основном события связаны, вернее, престолы освящались в честь тех событий, которые отмечаются в календаре православном в зимнее, в холодное время года или в раннее весеннее, но не связанное с посевными уборочными. Я так понимаю, что это напрямую отсылка к традиции очень широко отмечать престольные праздники. Вот так вот во Владимирской области, к примеру, я знаю соседние села, в них 5 храмов, и все 5 посвящены Рождеству Богородицы.
Лёш, я в связи вот с твоей этой ремаркой хочу процитировать пошехонскую старину Салтыкова-Щедрина, которая, естественно, рассказывает о временах весьма от нас уже далеких. Это такая эпоха крепостного права. И Салтыков-Щедрин, книга отчасти автобиографическая, он описывает, как происходил престольный день в их селе. Празднуется престольный день. Утро престольного дня. Отец в длиннополном сюртуке аглицкого сукна беспокойно бродит взад и вперед по коридору, покрикивая: «Бегите на конную, лошадей проворнее!» Даже матушка прифронтилась. На ней надет коричневый казимировый капот, обшитый домашним кружевом. На голову накинута тюлевая вышитая косынка. В этом наряде она и теперь хоть куда. Она стоит в ожидании экипажа в комнате, смежной со спальней, и смотрит в окно на раскинутые перед церковью белые шатры с разным крестьянским лакомством и на вереницу разряженных богомольцев, которая тянется мимо дома по дороге в церковь. «Не как Архип-то с утра пьян», — обращается она к клюшнице, которая на всякий случай стоит возле нее. «Смотри, какие мыслите», — выделывает. «И то пьян», — подтверждает клюшница. «Ну, теперь пойдут сряду 3 дня дебоширствовать. Того и гляди, деревню сожгут. И зачем только эти праздники сделаны? Ты смотри у меня, чтобы во дворе было спокойно. По очереди гулять отпускай. Сперва одну очередь, потом другую, а, наконец, и остальных. Будет с них и по одному дню. Налопаются винища. Да девки, чтоб отнюдь пьяные, не возвращались». Матушка волнуется, потому что в престольный день она чувствует себя бессильной. Сряду 3 дня идет по деревням гульба, в которой принимает деятельное участие сам староста Федот. Он не является по вечерам за приказаниями, хотя матушка машинально всякий день спрашивает, пришел ли Федотка пьяница, и всякий раз получает один и тот же ответ, что староста не годится. А между тем овсы еще наполовину не сжатые в полях стоят, того гляди сыпаться начнут, сенокос тоже не весь убран. Вот уж подлинно наказанье, ропщет она, ишь ведь, и погода как нарочно, сухая да светлая, жать бы да жать. И кому это вздумалось на Спас Преображенье престольный праздник назначить? Ну, чтоб на Рождество Богородицы или на Покров, любехонько бы.
Да, я понял, спасибо, что все равно это достаточно редкая история. Тут хоть и описывается ситуация с Пошехоньем, как бы, тем не менее, действие происходит у Салтыкова-Щедрина. Почти все сельское описание происходит в его родном Спас-Углу. Это такая граница Московской, Ярославской и Тверской области, в Талдонском районе Московской области сам храм и само имение. Вот я помню, что я как-то как раз вскоре после того, как господ Головлёвых прочел, проезжал мимо, зашел пройтись по кладбищу и просто ходил и смотрел. Вот Иудушка Головлёв покойный лежит, вот матушки могила, вот еще там кого-то из действующих лиц. Поэтому вот я говорю про места, где сильная сельскохозяйственная история очень. Но спасибо, да, это, мне кажется, очень ценное замечание. Спасибо.
Ну, в Подмосковье, я вот посмотрю сейчас список, мне кажется, что все-таки июнь, июль и потом уже осень. Потому что Троица, Духов день, Казанская, а потом уже Рождество Богородицы, Покров, Воздвижение, туда уже к осени.
Надо бы Черноземью такую выборку посмотреть.
Да, кстати, вот это посвящение храмов очень-очень интересно. И вот тот храм, рядом с которым я провела свое детство, это Завидовский храм, посвященный Успению Божьей Матери. Вот чтобы Успение в день праздновался широко там, я не помню. А праздновался Михайлов день, день Михаила Архангела. Это праздник уже глубоко осенний. И я долгое время не понимала, почему там принято гулять в эти дни. Причем бабушка еще рассказывала, что действительно гулянье длились по 3 дня со всеми вытекающими из этого последствиями. А оказывается, там до 16 века существовал храм, именно посвященный Михаилу Архангелу. В 16 веке он сгорел, а в 17 на его месте построили вот этот Успенский теплый храм с одним из пределов, посвященных Архангелу Михаилу. Но вот видите, как далеко простирается вот эта деревенская память, да, что Михайлов день считался в этой деревне более важным, чем главный как бы престольный праздник. Вообще, мне кажется, имело бы смысл, вот, Ксения, Петр, если вы не возражаете, немножечко обратиться вот вообще к традиции празднования престольных дней. Может быть, даже не все наши слушатели до конца представляют себе, что именно такое вот этот вот самый престол.
Светлый вечер. На радио Вера.
Я напомню, что сегодня мы беседуем с Ксенией Сергазиной, Петром Чистяковым, доцентами Центра изучения религии РГГУ, кандидатами исторических наук.
На самом деле престольный праздник далеко не всегда связан с престолом местной церкви. В каких-то случаях, вот как Ксения рассказала, это мог быть престол церкви, существовавший на этом месте когда-то очень давно, и уже про церковь это все забыли, но в народной памяти сохраняется представление об этом дне как о престольном празднике. А в каких-то других случаях происхождение этого праздника может быть совсем другим. Например, есть престольные праздники, установленные по обету. Кто-то некогда дал обет выделять этот день из прочих дней года. Например, нам известен один случай в северо-восточном Подмосковье. Это деревня, где престол приходится на Казанскую летом. И вот согласно местному преданию, однажды в тот день там произошел чудовищный пожар, вся деревня сгорела, и, соответственно, было принято решение этот день всегда особенно выделять, чтобы больше подобного никогда не повторилось. В каких-то случаях можно проследить, откуда этот праздник происходит, в каких случаях это, к сожалению, не представляется возможным. Но праздновали всегда более-менее однотипно всюду. Приглашали священника, он служил молебен. Ну, а после этого происходили такие народные гулянья, праздновали в полном смысле этого слова. Праздник, соответственно, от слова «праздность», отсутствие работы. Гуляли, ходили друг к другу в гости, иногда даже устраивали кулачные бои. Одна деревня, соответственно, состязалась с другой, соседней.
Интересно, что вот мы говорим, я понимаю, что вот и согласно вот этому замечанию Петра, не всегда престольные праздники были связаны непосредственно с освященным престолом в местной церкви, но, тем не менее, все равно какое-то общецерковное настроение было. И вот, конечно, в русской традиции не очень понятно, как со всем этим вязались кулачные бои, которые нередко приводили к смерти участников. А уж, по крайней мере, очень часто приводили к серьезным увечьям.
Ну как же, драка – это такое святое дело все-таки. В каком-то смысле для гуляний. Вспоминали действительно часто, что в эти дни деревенские мальчишки встречались и на мосту как делили территории. В общем, это тоже был частью местных праздников. А это важно. У меня тут маленькая цитата есть. Как праздновали в Афанасове, там престольным праздником была Восьмая Пятница. И вот одна из старушек рассказывает нам. Обычно в этот день батюшку приглашали, молебен служили, ну а потом, как обычно, по-деревенски поддавали как следует. Со всех деревень приходили, из Жуклина, из Маренкина, из Бобров. Народу было. Гармонь с одной стороны, гармонь с другой, полно народу. Весело проводили эти праздники. Сейчас уже, конечно, никого нету, забывать все это стали. В каждом доме гости были, гуляли весело, конечно. Пляски, гармонь, народ веселился здорово.
У меня есть такая история уже из советского времени, которую я от участников слышал. Это вторая половина 70-х, наверное, начало 80-х годов, Ивановская область. Конкретнее не скажу, мне рассказывали ивановские археологи об этом. А у них, говорят, один из ивановских археологов мне рассказывал, был такой списочек, в каких селах ближайшего в районах области были престольные праздники. Они смотрели, приезжали туда, и село гуляло 3 или 4 дня. Никто не работал, и было очень удобно в колхозных ангарах сливать горючее для собственных грузовиков, там, собственно, техники у местных колхозников.
Пока они гуляли, престольный день отмечали.
Да.
Вот интересно, я сейчас смотрю выдержки из отчетов уполномоченных. Тут один отчет по Челябинской области, а другой по Чкаловской области. Вот по Челябинской области отчет 49-м годом датированный, где говорится, что в церкви села Воскресенское Каслинского района на праздничной службе присутствовало 400 человек, 30 колхозников не вышли на работу. А вот это следующий, по-моему, год, 50-й. Большое количество колхозников, сетует уполномоченный, на 2-3 дня, иногда и больше, в престольные праздники отрываются от полевых работ. К примеру, священник церкви села Верхняя Платовка Покровского района Чкаловской области служил с 3 часов ночи до 5 часов дня беспрерывно и тем сорвал почти полный рабочий день, а в храме присутствовало около 1000 человек. То есть вот на рубеже 40-х-50-х годов это было вот еще так. И, как я понимаю, ну вот, Ксения или Петр, поправьте меня, уточните, в период сельскохозяйственных работ именно в это время были запрещены дневные службы. С мая до начала ноября, видимо, там, с Пасхи, службы по утрам днем в храмах не совершались, могли совершаться только ночью.
Я никогда не слышала про это.
А воскресный день?
Да, мне тоже это никогда не встречалось.
Об этом можно спросить, это пока еще, слава богу, несложно сделать, у сельских священников, которые в 70-е и 80-е годы служили на селе.
Я думаю, что в 70-е и 80-е годы такого уже не было, а я думаю, что это как раз было в конце 40-х и в 50-е годы, вплоть до конца хрущевского правления.
А в этой цитате получается, что он с трех ночи служил до пяти дня или до пяти утра?
Да, с трех часов ночи, очевидно, он начал принимать, ну, я так предполагаю, что там могло быть, он начал принимать исповедников, да, люди приходили из разных деревень, иногда же ведь приходили и с вечера, потому что деревни могли находиться очень далеко от храма, и люди оставались ночевать возле храма. И до пяти часов дня, возможно, служил какие-то молебны, были какие-то частные.
Ну, он, скорее всего, утреннюю служил. Утренняя литургия, а вот дальше, ну, молебен с водосвятием, а дальше-то что?
Ну, Лёша, это, наверное, вопрос к уполномоченному. Может быть, он решил несколько как-то сгустить краски. А вот насчет запрета, я нашла эту цитату. Пишет Валерий Викторович Вяткин, «История Пермской епархии в 19-м, начале 21 века. Формы и методы церковной деятельности, государственно-церковные отношения». 25 августа 1948 года под нажимом извне Синод запретил всякие молебствия на полях, а также разъезды архиереев в период сельскохозяйственных работ. В соответствии с положением о управлении Русской Православной Церковью повсюду вводится порядок, в соответствии с которым с весны до 7 ноября богослужения в сельских храмах стали совершаться лишь в ночные часы.
Удивительно.
Как долго это продолжалось, непонятно, но очевидно, что это как раз в большей степени было связано именно с такими местными празднованиями, которые продолжались по много дней, потому что какие-то общецерковные такие праздники, ну, всеночное бдение, литургия, ну и все. А вот местный праздник, он обязательно должен был длиться, как я понимаю, несколько дней. Это верно, да?
Да, чаще так.
Одним днем не ограничивалось.
Ну, бывало, что и в один день укладывались. Тут, мне кажется, от масштаба деревни зависит в каком-то смысле. Я нашла еще одну цитату вот как раз про молебны на полях. Это, видимо, до 48-го года получается.
Ксения, сейчас мы к ней вернемся. Нам надо прерваться буквально на минуту. Напомню, что это программа «Светлый вечер». Сегодня совместная, как всегда, по четвергам с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея. Ксения Сергазина, Петр Чистяков, доцент Центра изучения религии РГГУ, кандидат исторических наук. Здесь вместе с нами я, Алексей Пичугин. Через минуту снова вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся к нашей беседе. Напомню, что вы слушаете «Светлое радио», и сегодня, как всегда по четвергам в это время, совместная программа с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея. Ксения Сергазина, Петр Чистяков, кандидат исторических наук, доцент Центра изучения религий РГГУ. Мы сегодня говорим о традициях отмечания в сельской местности престольных праздников в советское время.
Вот я нашла еще...
Да, вот цитата от Ксении Сергазиной.
Во время интервью, которое мы проводили в северо-восточном Подмосковье, мы разговаривали с женщинами поколения 20-30-х годов, и вот они рассказывали, как отмечали в деревне престольные праздники. Цитирую. «Вот недавно, когда только эта церковь у нас открылась, мы ни одного раза вокруг полей не ходили с этим уже батюшкой, а раньше приезжал, и все равно ходили вокруг полей с иконами. Прям выходили и вокруг полей ходили везде. Вот какое поле Рязанские по своему полю ходили, когда он переходил по нашему полю. Когда засуха, дождик молили, замаливали дождя». Там действительно были разные поля через дорогу. Вот они рассказывают, как они ходили со священником по этим полям.
Это бабушки 20-30-х годов рождения.
Да, все так.
А вот интересно мне вот в связи с этими 20-30-ми годами рождения, потому что я тоже помню, вот в 80-е годы это было еще на моих глазах, как-то очень крепко еще держались те или иные традиции, ну, не впрямую, может быть, церковные, но все-таки связанные с каким-то религиозным таким устройством жизни. А потом это постепенно со смертью вот как раз этих людей 20-30-х годов рождения стало истекать.
И сейчас, ну, это буквально на наших глазах иссякло, как мне кажется, почти уже совершенно. И вот когда этот процесс, на ваш взгляд, когда все это иссякло?
Ну, пока еще есть. Мы еще ездим каждый год на 9-ю пятницу, 10-ю на 11-ю в Подмосковье вполне собираются. На 9-ю пятницу в Ерёмине собираются старушки сами возле часовни, и одна из них хранительница этой часовни, у нее ключи. А часовня примечательна тем, что ее построили в 846-м, по-моему, году. Она деревянная, и там хранятся разные старые иконы, и рушники, и, в общем, всякие интересные вещи. В том числе крест, который стоял на месте старой церкви, и который теперь носят, когда кто-то умирает в деревне. Старушки открывают часовню, берут этот крест, и потом покойника с этим крестом на кладбище пешком провожают.
Интересно, а сколько лет хранительнице этой часовни, и сколько лет она уже ее хранит?
Там меняются старушки. Мне кажется, что нынешняя молодая относительно. Она, мне кажется, 40-х годов, а может быть даже 50-х. А мы застали еще двух, кто был постарше.
А поясните нашим слушателям, что такое пятницы и их почитание. Вот 9-я пятница, 11-я пятница. Я просто думаю, что не все знакомы с вот этим феноменом.
Действительно, в том регионе, которым мы занимались, это северо-восточное Подмосковье, Щелковский район, довольно большое было раньше производство шелковое. Там была шелковая фабрика Шеремана и потом фабрика Лазаревых. И были небольшие такие производство в деревнях. То есть в каждом доме что-то такое делали. Потом в советское время уже была крупная текстильная фабрика, там и потом позднее комбольно-предильная. И в этом регионе особенно почитали Проскеву Пятницу, которая традиционно связана с женским трудом, вот как раз с прядением, с вышиванием, с ткачеством. И поэтому в этом районе почитают 8-ю Пятницу, 9-ю, 10-ю и 11-ю. И сейчас почитание 8-й пятницы в Афанасьеве уже совсем прекратилось. Только приезжают родственники из Москвы и дальних регионов в эту деревню. А на 9-ю пятницу старушки собираются возле часовни местной. Они приглашают местного священника, который, кстати, не очень любит ходить на этот праздник. Его просят водосвятие там совершать. А он каждый раз им говорит, каждый год одно и то же. Надо бы, чтобы вы в церковь ходили в этот день, а уже потом водосвятие. А вы вот собираетесь у себя в деревне возле колодца и воду вам освящай. В общем, он скорее противник этого почитания, но каждый год приезжает меж тем. И они рассказывают, что раньше ходили на колодчик вместе с иконами, потом в круг деревни, всюду-всюду проходили и все освящали. И священник в каждый дом заходил с иконой. А теперь вот такое редуцированное празднование, там, полчаса, водосвятный молебен возле часовни.
А 9-я пятница, это отсчитывается от чего?
От Пасхи.
От Пасхи, вот. Вот я думаю, что как раз это надо было как-то проговорить.
Ну и, конечно, обидно, печально, что эти традиции, они вот сейчас уже скоро совсем исчезнут, потому что уже даже люди 50-х годов рождения, для них это, пускай и что-то такое светлое из детства, но не очевидное сейчас, а для следующих поколений так это и вовсе какой-то атавизм. Ну да, может быть, там в детстве когда-то бабушка и водила, но даже если сейчас дом в этой деревне сохраняется, я думаю, что еще может быть десятилетия и все.
Интересный у нас кейс есть по той деревне, где почитали раньше 11-ю пятницу. Это деревня Костыши. И в советское время там почитали источник, возле которого по преданию была найдена чудотворная икона Страстная. Теперь эта икона находится в церкви в ближайшем селе, в Маврине. И видно, как вот за последние там, 30-40 лет почитание перешло из деревни в церковную ограду фактически уже в село. Ну, например, в 70-е и 80-е годы еще ходили крестным ходом из церкви вместе с иконой, которая там хранится, пешком, а там примерно 2-3 километра на источник, там совершали молебен и потом возвращались в церковь. А теперь уже едут на источник накануне на автобусе, который выделяет местная администрация, там совершают водосвятный молебен, а в сам день, 11-ю пятницу, собирается уже около церкви, водосвятный молебен совершают там, и даже местные старушки за водой приходят теперь не на источник, а уже в церковь за освященной водой. Потом совершается богослужение, и после службы икону носят крестным ходом, но уже тоже маленьким, только вокруг церкви, собственно, в церковной ограде. И единственный реликт, который остался, напоминает о том, что были когда-то большие крестные ходы, это что икону ставят на козлы перед входом в храм, и все под ней пролезают. Вероятно, раньше, когда ее носили, тоже все под ней так проходили для исцелений, скорее всего.
Помните, такая традиция есть в Тутаеве, где огромная икона Спасы, под которой там в определенный день, тоже, по-моему, престольный праздник собора, икону выносят, и все на четвереньках под ней пролезают.
Вот.
Я еще где-то в какой-то хронике видел, старой хронике, достаточно начала 90-х, как старушки проходили под какой-то иконой, обязательно надо было вот под ней пройти. Не знаю, с чем это связано, возможно, это как вот традиция проходить под плащаницей.
Да, вероятно. И здесь еще интересно, что даже трапеза в каком-то смысле перешла из деревни тоже в село, потому что после богослужения, после крестного хода в 11-ю пятницу на территории храма устраивают такое угощение, которое оплачивает местная администрация тоже. Я думаю, что это реликт, конечно, празднований деревенских.
Ну вот интересно, что советская власть на протяжении всего своего существования, она же старалась предоставить в основном, конечно, деревенским жителям, как более отсталым, по ее мнению, какие-то суррогаты существовавших религиозных праздников, и, в общем-то, многие из них вполне прижились. Но при этом люди не хотели долгое время оставить своих прежних праздников в пользу новых красных. Ну, как бы, а что? Ну, праздник и праздник. Человек уже вполне, предположим, секулярный. Но ему все равно почему-то важно праздновать не 7 ноября или не только 7 ноября, но и престольный день своего села, даже если храм уже закрыт. Вот с чем мы можем связать такую потребность? Ну, хочешь напейся тогда, хочешь напейся тогда. В общем, разница небольшая. Праздновали-то уже более или менее одинаково. Если говорить, конечно, не о каких-то церковных бабушках, но все равно хранить память о вот этом когда-тошнем престольном дне человек хранил. Почему это так?
Ну, мне кажется, что это вообще такая связь с традицией, то, что передавалось с поколения в поколение, и то, что сейчас связывает с такой деревенской памятью. Мне кажется, даже можно говорить о некой деревенской идентичности, которая связана с этим конкретным днем. И поэтому важно, что его помнят, важно, что в этот день приезжают и собираются. И даже, мне кажется, как будто отдельный календарь складывается, потому что называют не календарную дату, а называют именно праздник. Петров день, Рождество, Вознесение.
Это такой гений места, да?
Ну, своего рода, да.
Гений места – это очень хорошее замечание, поскольку у меня в памяти еще печальные картинки отмечания дней деревни, престольных дней в несуществующих селах. Все мы помним, наверное, но кто-то из слушателей, может быть, не знает, в хрущевские времена была не только антирелигиозная кампания, но еще и ликвидация неперспективных сел и деревень. И их тысячами ликвидировали. Это все было связано с укрупнением колхозов, когда, если раньше в одном селе был один колхоз, иногда даже в деревне был колхоз. Ну, в деревне редко, обычно село – колхоз. Потом в 60-е годы, в конце 50-х, начали укрупнять. И таким образом возникли деревни и села, которые в колхозы перестали входить. Их ликвидировали. И людей отселяли. И этот процесс завершился к 80-м годам. Ну, где-то к началу 80-х уже завершился. Но понятно, что сейчас еще живы люди, которые в этих селах родились. И вот я видел, как они на церковном месте, в чистом поле, где уже почти ничего о селе или деревне не напоминает, там, в деревне это могла быть часовня, в селе храм, накрывают столы, садятся и вспоминают, где что здесь было. Я вот так как-то присутствовал, помню, в чистом поле просто показывали, здесь школа стояла, здесь церковь была когда-то, здесь фельдшерский пункт был, здесь вот мосточки, ну и так далее, и так далее. Здесь вот такие-то жили, а здесь такие-то. Я еще видел даже в одном из сел в Владимирской области тоже в чистом поле, там, правда, церковь осталась в чистом поле стоять, кто-то потрудился, сделал огромный-огромный информационный щит, куда нанесли план села, Глиткова оно называется. На этом плане нанесены все дома с подписями жителей, которые там, семей, которые там проживали, а рядом за церковью деревенский погост бывший, на который, зайдя, я, конечно, обнаружил почти все эти фамилии.
Угу. А я сталкивалась еще с тем, что вот в Ивлеве церковь взорвали, и жители переселили в ближайшее Фряново, и тогда тот район, куда переселили жители из Ивлева, получил такое же название – Ивлево, и престольный праздник тоже перешел они стали праздновать Рождество, как в Ивлеве.
То есть они принесли с собой и свой праздник. Это мне напоминает историю переселения, например, новгородцев в Москву, которые тоже свои реликвии и свои праздники переносили сюда.
А до этого киевляне.
Да, да, да. То есть это тоже такая очень старая история, это вот потребность ощутить вот эту связь, вот эту пуповину, да, которая тебя связывает с конкретным клочком Родины.
И действительно, вот вы говорили уже, Ксения, про это, что очень долго помнит. В той же деревне Еремина, где Девятая пятница и часовня, празднуется еще Дмитрий Солунский. И мы изучали, и оказалось, что действительно там была церковь Дмитрия Солунского, но очень давно, веке вот в 17-м как раз. И про церковь уже никто не помнит, а дата осталась.
Да, вот это вот, конечно, удивительно и характерно именно для деревни, потому что и вот история советского времени это тоже подтверждает, потому что как в деревне дольше сохранялись какие-то религиозные традиции, вплоть до, может быть, 80-х уже годов, так сейчас деревня гораздо более инертно и еще менее религиозно, скажем так, чем город.
Менее религиозно?
Ну, мне кажется, да, потому что это я это связываю с тем, что мы так вот всегда долго запрягаем.
А мне кажется, что по нашим наблюдениям, мне кажется, наоборот. В рабочем поселке совсем не религиозные люди, а вот те, кто из деревни, кто родились в деревне, ну вот того же поколения, 20-е, 30-е, 40-е, они все-таки более религиозные.
Нет, я говорю именно о современном уже поколении. То есть вот это поколение 20-х, 30-х, 40-х годов постепенно уже уходит, а люди уже даже 50-х годов рождения, они гораздо более секулярные. И, ну да, там что-то, может быть, есть. И для них гораздо важнее вот этот вот момент стеснения. Как вот я ничего не знаю, как мне, что мне делать, как мне зайти в храм. Ну да, я что-то помню, что-то было. Но вот этот вот момент перешагивания церковного порога для них как-то гораздо более затруднительно, чем, ну, мне так кажется, по моим наблюдениям, чем для людей прошлых поколений, которые были как-то по-хорошему непосредственно, что ли, в этом отношении. Ну и еще у них за плечами была какая-то такая традиция, школа, да, та или иная.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что вы слушаете традиционную нашу четверговую программу, совместную Светлого радио и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Сергазина, Петр Чистяков, кандидат исторических наук, доцент Центра изучения религии Российского государственного гуманитарного университета, РГГУ, и мы говорим о традициях отмечать престольные праздники в деревнях, в селе в советские годы. И вот мне вспоминаются еще два таких очень доступных источника, пускай один художественный, другой полухудожественный, полудокументальный, но тем не менее это то, с чем каждый из наших слушателей, которые этой темой заинтересуются, могут ознакомиться. Первый – это очень известный, самый первый дебютный фильм Андрона Кончаловского «История осекляченной, которая любила, да не вышла замуж», снятый в одном селе в Горьковской области в 60-е годы. Собственно, это я вот не помню, какая половина 60-х, ну вот где-то вот между Хрущевым и Брежневым. То ли поздний Хрущев, то ли ранний Брежнев. Но там показаны как раз настоящие колхозники, колхозницы, которые помимо того, что говорят о лагерях, к тому же и показывают, как молятся перед едой, например, вот, во время полевых работ. Это тоже такой интересный маркер. А в фильме Бориса Бунеева «Конец света», который снят в Ярославской области, неподалеку от Переславля-Залесского, в 61-м году, подается как антирелигиозный, направленный на борьбу с религией. Там интересно показано вообще какие-то, тоже там снимаются местные крестьяне в массовке, и там показано, вот как паренек возвращается из армии, а в селе никто не работает. Батюшку прислали, храм открылся. Но это вот, конечно, тоже странно, что, чтобы в Ярославской области мог открыться храм в разгар хрущевской антирелигиозной кампании. Но там такой художественный вымысел. Но при этом никто не работает. Ильин день, храм Ильи Пророка. И отмечают престольный праздник. И скотина не доена, на поля не выпасена. Только на гармошках гуляют, пьют и по всему селу бродят.
Разврат и упадок.
Безусловно.
А я все жду, может, я надеюсь, что Петр что-нибудь скажет, а то мы все говорим, а Петр сидит и нас слушает.
Ну, мне хотелось бы отметить, что старые сельские жители всегда помнят не только свой престольный праздник вот, в своем селе, но и престолы соседних сел и деревень. Спросишь и расскажут про ближайшие окрестности, ну, потому что всегда были какие-то связи с этими окрестностями. Выясняется, что кто-то из родителей из другого села, сейчас там живут родственники и, соответственно, там довольно регулярно бывали или ходили туда по каким-то другим делам. В общем, если пообщаться со старшим поколением, то вам могут рассказать вот такую целую сакральную географию.
Местную такую, да.
Местную.
Такое краеведение церковное.
И, как правило, какой престол в этой деревне знают, ну, почти все жители, даже совсем молодые.
И вполне себе понимают, что такое престольный день. Или все-таки они это как бы это для них проходит по чину, как мы уже говорили, именно вот дня деревни. Они это не связывают уже никак с церковной традицией.
Да, мне кажется, что не понимают, что такое престол, но знают, что есть деревенский праздник, который празднуется в эту конкретную дату.
Вот интересное замечание, подтверждающее, в общем, то, о чем мы говорим, делает историк и этнограф Алексей Новожилов. Но как на материале Ленинградской области он говорит о том, что подточило престольные праздники в советское время. Даже не борьба советской власти, потому что закрытие церкви отнюдь не означало отмены престольного праздника. И это действительно так, как мы сегодня об этом говорим. А подкосил отток крестьян, отток молодежи из деревни. То, что уезжали в районные центры, в областные центры, в столицу. Вот это как раз и подкосило, собственно, престольные праздники. Молодежи не стало гуляний. Поначалу справляли престольные праздники уже исключительно по домам, то есть уже все редуцировалось. Собственно, сама литургия исчезла, исчезли крестные ходы, но в итоге с оттоком населения исчезло и гуляние. То есть гуляние таким образом, получается, исчезло последним. И люди уже стали вот так вот собираться по домам. Об этом, по-моему, как раз Ксения говорила.
Да, и как получается, что и общая трапеза тоже. Вот в некоторых деревнях осталось, где оплачивает местная администрация, а так уже каждый празднует сам. Если родственники приезжают, то уже в конкретный дом, а не в деревню.
То есть уже вот этой потребности собраться всем миром вместе и поставить столы, и как-то чтобы эта инициатива шла снизу, да, если говорить канцелярским языком, ее уже нет.
Сейчас во многих деревнях можно услышать рассказ о том, как праздновали престольный праздник в 40-е, в 50-е или в 60-е, самые поздние годы. Об этом рассказывают пожилые сельские жители. Это воспоминания их детства. И, соответственно, они помнят, как эти празднования мало-помалу сошли на нет. Это произошло при Хрущеве в начале 60-х годов.
Когда вот такое открытое празднование было просто, в общем, даже и небезопасным. И, естественно, оно переместилось внутрь тех или иных домов.
Ну, бывало по-разному. С одной стороны, это могло быть небезопасным, и с этим последовательно боролись, но боролись разными способами, потому что где-то могли не разрешать праздновать, а где-то просто организовывали день деревни, который, соответственно, перетягивал на себя внимание, ну, примерно как со знаменитой советской обрядностью, ведь вплоть до 60-х годов в ЗАГСах не было торжественных регистрации брака, а потом, соответственно, в идеологическом отделе ЦК приняли решение, что нужно придумать, вот так ее и называли, советская обрядность. Соответственно, возникла мысль, что многие молодые люди венчаются не потому, что они очень религиозны, а потому что венчание – это красиво, а регистрация брака в ЗАГСе – это несколько минут абсолютно формальной, неторжественной процедуры. И, соответственно, есть документы о том, как разработать вырабатывалась вот эта советская обрядность. Это, собственно, 60-е годы.
Но вот я сейчас, Петр, вы об этом рассказываете, да, и я тоже читала о внедрении вот этой вот советской обрядности в нашу действительность. Там были, кстати, и курьезные достаточно моменты. На самом деле предлагалось зажигать жениху и невесте какой-то там огонь прямо в зале бракосочетания, чтобы, который бы символизировал вечные чувства между ними, пламенные чувства между ними. И вот несколько раз, пока это все было не отработано, на невестах загоралась фата. И, конечно, эффект торжественного не получалось. Но мне сейчас, когда вы говорили, вспомнилась сцена бракосочетания Саввы Игнатьича с Маргаритой Павловной, по-моему, да, в Покровских воротах.
Да.
Да, тоже уже, хотя это 50-е годы, тоже уже вполне торжественное, хотя и очень отличающееся по содержанию от того, что мы видим в церкви.
Так это не просто 50-е, это еще 50-е, показанные в 80-е.
Ну да.
Ну что ж, вот наше время, программа наша подходит к концу уже. Это все интересная очень тема, и она, вот уж мы раз вышли в конце на регистрационные какие-то вещи, то, конечно, еще интересно проследить, но это, правда, если мы говорим, что мы тут в основном про историю послевоенную, это там за 20 лет до войны все было, но как вот эта сама процедура регистрации переходила от церкви к ЗАГСам.
Да, это советская обрядность, это отдельная очень интересная тема, действительно.
Ну, мы так, как-нибудь,
спасибо,
может быть,
Ксения, да, спасибо, сделав... Петр, что вы ее подняли.
Может быть, мы как-то, сделав исключение по времени, и туда тоже заглянем чуть-чуть в более раннее время, тем более, что мы иногда это делаем. Я напомню, что это была совместная программа «Радио Вера» и музея исследовательского центра «Советский Союз Веры и Люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
Спасибо всем, хорошего вечера.
Можно писать нам, мы что-то давно уже не напоминали.
Пишите обязательно.
Под спудом.
@yandex.ru.
Да, info@radiovera.ru. Пишите нам замечания, предложения, пожелания. Вот сегодняшняя программа как раз пример того, что нам можно писать. Мы по вашим заявкам делаем тематические программы. Петр Чистяков и Ксения Сергазина, доценты Центра изучения религий РГГУ, кандидаты исторических наук, были с нами. Благодарим вас.
Спасибо. Было интересно поговорить об этом.
Спасибо.
И прощаемся. До новых встреч. Всего хорошего. Будьте здоровы. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».